Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях Рита Борисовна Бутова. Здравствуйте, Рита
Добрый
Борисовна.
День.
Рита Борисовна – член Императорского палестинского общества, живет в городе Москве, является кандидатом исторических наук. А тема ваших исследований – это архимандрит Антонин Капустин. И вот сегодня на конференции, которая проходит в Долматово, вот вы озвучили интереснейший доклад на основе дневников отца Антонина. Вы рассказали о его родине, да, о Урале, за Урале, и о том, как он ее вспоминал. Вот расскажите, пожалуйста, о теме вашего исследования, каким, вот, что вам удалось интересного найти.
10 лет существует такой неофициальный научный коллектив, который возглавлял когда-то член-корреспондент Академии наук Ярослав Николаевич Щапов, сейчас почивший. Сейчас научный коллектив возглавляет Николай Николаевич Лисовой, заместитель председателя палестинского общества. И в связи с этим у меня просто собралась почти полная коллекция дневников Антонина Капустина дома в электронном виде. И поэтому я, естественно, воспользовалась случаем и просто фронтально в течение нескольких, 2-3 месяцев я просто занималась тем, что я просто отсматривала день за днем и выбирала вещи и выбирала записи, которые относятся к воспоминаниям о родине. А потом стало понятно, что можно выделить некие группы. Это, во-первых, просто Батурина. Вот такое понятие, это, с одной стороны, это географическое понятие, реальное село, а с другой стороны, это вот то самое состояние души человеческой, в конкретном случае
отца Антонина. Некоторая духовная категория, которую мыслил отец Антонин, такая духовно-мистическая.
Совершенно верно. Это во-первых. Во-вторых, выяснилось, что можно выделить такую позицию, как вообще родные и поминание родных. Потому что он всегда упоминает, кто когда умер, какие он получил известия, кто жив. Потом выделила отдельную такую позицию, которая называется «памятные даты». Почему? Потому что они повторялись из года в год. Вот после того, как в 1863 году единственный раз за всю его заграничную командировку, я имею в виду вообще период с 50-го до смерти, за 44 года он приехал.
За жизнь. Он совершил командировку на родину.
Совершил командировку домой. Он составил список всех родных, поминальный.
И даже здесь его научная деятельность.
Да, и вы знаете, и вот этот поминальный список, он совершал панихиду раз в год 12 февраля. И вот это продолжалось из года в год. Но они собрались в Батурине, все родные, 19 июня. И вот точно так же 19 июня из года в год он вспоминает родная Батурина, воспоминания о родной Батурине. Потом, начиная с примерно с 80-х годов, он начинает вспоминать Долматовскую и семинарские детства и юности, и он начинает вспоминать, когда он уезжал из дома после вакации, то есть после каникул, когда он уезжал на учебу. Но это представить только вот отсюда, из Долматова, еще из Батурины, он ехал в Пермь на учебу. Он уезжал 22 августа. И вот эта дата, у него тоже, он тоже ее отмечал, что это вот та самая, сегодня, то самое заветное, когда я последний раз сидел на своем окошке, смотрел в окошко, и так далее, потому что завтра я должен был уезжать учиться. Вот такие даты. Он, кстати, почти совсем не обращал никакого внимания на свои именины, совершенно как-то это, но он всегда отмечал День памяти отца. Для него это была такая какая-то боль, как будто бы ему не хватало. То есть вот недолюбленность какая-то, ему не хватало. Хотя он получал вообще замечательные письма. Письма от родителей, от отца особенно, это вообще замечательное. И в архиве, например, Русской духовной миссии хранится письмо, где письмо относится к афинскому периоду. Отец Антонин восстанавливает храм Никодима, и ему отец пишет в таком тоне, что «да, заметил я нашу батуринскую страсть к строительству». И дальше идет перечисление. Вот дедушка наш в Батурине строил то-то, вот папа то-то, и вот я тоже строю. А вообще-то я тебе тут присылаю, не просто так пишу письмо, а я тебе тут присылаю рисунок ограды, которую я буду строить вокруг Батуринской церкви, ну и так далее. И, конечно, это все хранилось, это все замечательно хранилось, он все это помнил, но самое главное, что очень интересно его отношение было ко снам. Почему? Потому что они же были очень близки, особенно во время учебы в Киевской академии с Феофаном Затворником, да. И у них был... Феофан учился на 2 года старше. Надо они же. Были знакомы, да.
Я тоже, честно говоря, не знал этого
факта. Да, конечно. И он его в своих дневниках, Феофан называет Антонина, например, не просто Антонин, а Антонин Уч. Да, Уч. То ли ученый, то ли умный. Ну вот Антонин Уч. И у них был, естественно, один преподаватель. Это был архимандрит Феофанов Синев. Его до сих пор и сейчас считают основателем Киевской школы психологии. И занимался он не просто, а занимался он сновидениями. И именно с точки зрения православия, с точки зрения церкви, он объяснял, что такое сны. И Феофан Затворник тоже с большим интересом и с большим вниманием вообще к нему относился и очень его любил. И Феофан как-то заложил такую основу внимательного отношения к снам. И у Антонина такое отношение к снам было всегда. Почему? Потому что это тоже было особым отношением к воспоминанию.
Ну да.
Потому что он видит маму во сне, или он видит Долматов и пишет, все посмотрел. Понимаете, это как кино. Все посмотрел, а храма не увидел, проснулся. Вот это и есть воспоминание о родине, потому что так оно проявлялось. Или, например, он в 1984 году пишет, что маму вижу во сне все меньше, меньше и меньше. Почти совсем она перестала мне являться. И для него это тоже было такое особая грусть, что маму он уже во сне не видит. Что касается этих таких параллелей между троицкими березками и дубом ваврийским, да, это вообще замечательно. Почему? У него эта идея связи отца протоиерея Иоанна и праотца Авраама, у него это было просто, он на физическом уровне это ощущал. И более того, этот дуб маврийский, он его напрямую связывал с березами. Почему? Потому что Троица. Uh-huh. А здесь, во-первых, березками украшается храм. Это же запахи. Uh-huh. И это воспоминания из детства. Он сразу говорит, что такое дуб маврийский. Это Троица, а у него и сразу идет процесс воспоминаний о доме, а о том, как отец служит, они с братом поют на крылосе, как он пишет, в это время запахи, березы. Да. И поэтому
что-то, знаете, сходное с Шмелевским «Летом Господним», да. Только там это литературно, глазами мальчика, а здесь именно такое осознанное уже в возрасте, да, переживание, проживание.
Проживание, правильно, вы правильное слово, потому что это проживание, это было действительно так. Более того, он как-то во сне в Иерусалиме видел, под Иерусалимом место увидел. И дальше интересно соединение березовая роща и масса археологических древностей. Понимаете? То есть это в одной строчке все одновременно сразу. Мы сразу можем понять. Он и о родине думает, и одновременно масса археологических древностей его тоже интересует.
Вы знаете, действительно, отец Антонин, он как бы своей жизнью представляет нам такой яркий пример. С одной стороны, человека вселенского православия, но с другой стороны, приверженность идеалам Святой Руси, идеалам России, Родины своей, в нем это, как великая святыня жила.
Ну, вы знаете, так, я с вами соглашусь, но одновременно хочу вам сказать, вернее, прошу вот подумать о чем. Им было намного легче. Они выросли в священнический род, угу. это во-первых. Во-вторых, они выросли в православной стране, они были воспитаны в православной вере. Это касалось не только его. Вообще, когда русский паломник приезжал в Иерусалим, он приезжал как бы к себе домой. Да. Потому что, а как же? А он уже, понимаете, если он с детства, он знает, что такое Вифлеем, он знает, что такое Назарет. Ну, да. Он приезжает, у него есть уже представление, как он это думает, как тут должно быть. С другой стороны, Антонин был все-таки представителем русского заграничного монашества, которое вот в этом служении за границей, они были, да, поборниками вот этого русского такого вселенского сознания. Но и одновременно нельзя забывать вот о том правиле или словах апостола Павла «не есть ни эллина, ни иудея». Вот. Ну и, конечно, такая известная речь Достоевского о том, о широте русской души. Широк русский человек, кто бы сузил. Да. И вот Антонин, он очень четко вписывается, потому что это только представить человек, который родился здесь, за Уралом. Я не перестаю удивляться. Он совершенно напрямую, совершенно не боясь ничего. Он мог написать, например, письмо цесаревичу Николаю Александровичу и пригласить его в гости в Иерусалим. Да. Причем или он мог написать великому князю Николаю Николаевичу Старшему и послать ему не просто, а бочонок вина, которое он сам сделал у дуба маврийского, и послать ему в подарок. Понимаете, это же какая-то особая... Понимаете, он же мог бояться, а мог не бояться. А вот он не боялся. Или когда он митрополита Филарета, сейчас у нас святителя вообще-то так на минуточку, когда он в 65-66 году начинает поучать и говорить, вы знаете, вот русская церковь отошла от греческих традиций, мы вообще далеко отошли, нам нужно вернуться, нам нужно реформу в церкви и так далее, и так далее. Понимаете, это же и осознание своей силы, осознание того, что и ответственности. Вот если не я, то кто? Не зря его... Николай Павлович Игнатьев, русский посол в Константинополе, говорил, что ну вы вот настоящий дипломат, кого хотите вокруг пальца обведете. Вот он его даже так называл. Понимаете, это такая вот... И в нем это сочеталось все. И дипломат, и церковный историк, и исследователь, и рукописи он изучает, и с Пантелеимоновым монастырем рукописи, и на... ездит на Синай в монастыре. И да. Это все одна личность. Это вообще удивительно. И плюс письма пишет всей стране, записки пишет, дневники пишет, и строит, и собирает, и все для России, и ведь ничего себе. Ведь он, да. когда умер, у него рясы ни заштопанной не было. И эту рясу он сам штопал.
Да. Ну, действительно, и вот это привлекает, вот его такая деятельность. И она, надо сказать, была не без духовности. И вы завтра поедете на экскурсию в Батурино. Мы один раз также с группой приехали туда. И священнослужитель, который там очень почитает отца Антонина, служит ему всегда панихиды, говорит, я когда служу панихиду, на панихидном столе у меня висит поставлен его портрет. И всегда я поминаю его. И говорит, вот несколько лет назад, говорит, начали появляться за стеклом капельки мира, говорит. И вот это мироточение для меня, сказал священник, ну и для нас, в общем-то, приехавших паломников, было таким знаком. Было знаком, что вот деятельность отца Антонина, она была все-таки духовной. И двигала им именно желание послужить церкви, послужить отечеству своему. И отец Антонин вот нам представил такой пример служения царю, и Богу, и царю, и отечеству.
И да. Отечеству, да.
Да. Большое вам спасибо за эту прекрасную
Господи.
Беседу.
Спасибо.
Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч!